Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Есть такое впечатление, что Владимир Путин как-то жмется к Гарри Каспарову, как-то хочет быть к нему поближе, как будто бы хочет подслушать, что говорят о нем на Вильнюсском форуме. Поэтому сегодня он проводит свой день в Калининграде, опять же, поближе к Вильнюсу и Гарри. Но день он свой начал в морге Центральной клинической больницы. Он пошел прощаться очень неожиданно с Михаилом Горбачевым. Он не стал ждать церемонии, которая будет в субботу на Новодевичьем кладбище. Вот было сказано его пресс-секретарем, что его ждут другие важные дела, и поэтому для него была такая специальная в морге устроена презентация, после чего он пошел к детям. Но все, что он скажет детям, мы с вами, может быть, даже немного обсудим, потому что там тоже прозвучало, по крайней мере, одно крайне неожиданное заявление. Просто я вам скажу, что этот урок называется «Поговорим о важном», который он проводит. Но, собственно говоря, вот это заявление, давайте мы сразу его и посмотрим.
Трудолюбие вообще-то отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать. И уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься.
Вот неожиданно это прозвучало, поэтому я тут же спрошу сначала все-таки о Путине, потом мы поговорим о форуме. Там вот Владимир Путин говорит о резиновых изделиях, на форуме говорят о самом Владимире Путине. Но вот Леонид Швец с нами на связи. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид, это он к чему?
Ну, мы обсудили этот эпизод с моим хорошим другом, с психологом. Я спрашиваю Света, что это, о чем это? Это у него какая-то травма от тяжелого труда в детстве? Все-таки, вы знаете, мы пришли к одному выводу, это не о труде, это о заднице. Путин не про труд. Труд Путин сейчас про задницу.
Да, вот что в голове, что в голове у человека, который садится к детям, понимает ли он, что это дети, понимает ли, что он говорит, это очень хороший вопрос к психологам, но мы сегодня идем не к психологам, мы идем к политикам. В Вильнюс перемещаемся, в 350 километров между Калининградом, где сейчас рассказывает свои замечательные истории детям Владимир Путин, и между Вильнюсом, где о нем рассказывают замечательные истории, в том числе о нем и о его политике, серьезные люди, министры иностранных дел, оппозиционеры и так далее. И сначала с нами на связи мой коллега Иван Воронин. Иван, здравствуйте.
Елена, приветствую.
Иван, я очень надеюсь, что вы поделитесь своими впечатлениями от форума, а я сначала хочу поделиться с вами своим утренним впечатлением. Вот вы сейчас посмотрите, пожалуйста, что мы выписали за претензию одной из участниц к важным VIP-персонам этого форума. И расскажите нам, чувствуете ли вы, что вот такое настроение обиды там присутствует? Смотрим.
И одно замечание, и один вопрос. Короткое замечание. Михаил Борисович сказал, что молодое поколение надо поддерживать. Наверное, поэтому вчера, когда была сессия про низовые антивоенные инициативы, половина людей вышла из зала, ключевые спикеры вышли из зала. Так вы выражаете, видимо, поддержку молодому антивоенному сопротивлению в России.
Вот, Иван, вы согласны с девушкой, что, ну, скучно слушать? Вот они выступили со своими важными речами, такими серьезными, и все остальное, низовые инициативы, ну, это уже пусть молодежь между собой. Вы это чувствуете, что люди обижаются?
Ну, Елена, по крайней мере, я не был здесь пока еще накануне, я даже не смогу прокомментировать эпизод, а явно, судя по всему, все-таки речь про вчерашние события, имевшие место быть. То, что я здесь точно знаю, здесь происходили буквально накануне, да, в принципе, они продолжаются сегодня, мастер-классы о том, как, например, через новые медиа, в том числе через TikTok, влиять на мнение россиян, как увеличивать это давление, и, соответственно, на сегодня, по крайней мере, не было заметно какого-либо напряжения по этому поводу. Более того, Дмитрий Гудков, кстати говоря, вот политик Дмитрий Гудков, по-моему, это на панели с его участием, на дискуссии с его участием был задан этот конкретный вопрос. Он скорее опроверг и скорее все-таки встал на сторону молодежи, если так можно сказать.
Ну почему не повторить, например, кейс Милошевича, объявить Путина военным преступником и какое-то там количество людей вокруг него, решение международного суда, оставшимся элитам...
А как с народом?
Оставшимся элитам сделать предложение. Сдайте его. Сдайте.
Иван, пожалуйста, продолжайте. Да, я поняла вот то, что вы сейчас рассказали, что действительно, почему бы не объявить его, почему вы тянете, спрашивает Дмитрий Гудков. Что еще вас там зацепило?
Как раз это предложение было действительно, потому что Гудков считает, что именно таким образом. Во-первых, это ничего не стоит, мы сейчас не сидим, обсудили. А, во-вторых, в принципе, теоретически, по его мнению, из-за раскола элит есть шансы, что подобное предложение может возыметь успех. Помимо этого, очень много обсуждались санкции. Собеседники «Радио Свобода» сходились на том, что экономическое давление, а также возможное военное поражение России в этой войне, оно ускорит падение режима Владимира Путина. И, например, большинство собеседников «Радио Свобода» сходились на мысли о том, что, по сути, для военного поражения путинского режима достаточно того, чтобы часть Украины была деоккупирована. Кто-то утверждал, что возможно освободить Харьков, Херсон, и кто-то говорил о том, что нужен Крым и Донбасс, но, тем не менее, мы сходились на том, что этого будет достаточно для того, чтобы режим рухнул изнутри. Кроме того, обсуждались санкции, в том числе непродуктивные санкции, например, по мнению Дмитрия Гудкова, стоит освободить от санкций людей моложе 27 лет, а это ограничение призывного возраста в России, я напомню по закону, как раз-таки для того, чтобы молодые люди при необходимости могли покинуть Россию и не быть призванными. Я напомню, грядет осенний призыв. Весенний провалился, но тем не менее мы знаем истории о том, как призывников, несмотря на все уверения властей, пытаются подписать на контракт и отправить на фронт. Давайте послушаем Дмитрия Гудкова.
Например, для молодежи в возрасте до 27 лет, это призывной возраст. Да, Путин сейчас испытывает серьезные проблемы вот с этой добровольной мобилизацией. Понятно, что он сейчас будет переходить каким-то другим способом, обманным путем, еще каким-то путем. Пусть они уезжают. Это же ведь, ну, выгодно. Вот их не трогать, а как раз фокусироваться на чиновниках, на депутатах. Там. Вот в эту сторону я бы предлагал бить.
Иван, экономически Россия подготовилась к тому, что ее ждет, и что сегодня, как продолжалась эта тема, подготовки России к тому, что ее ждет в качестве наказания?
Ну, по мнению участников дискуссии, как раз вот той самой, на которой был политик Дмитрий Гудков, в том числе прозвучало мнение бизнесмена и одного экс-главы корпорации ЮКОС Леонида Невзлина о том, как именно можно настроить санкции более точечно, что ли. Давайте послушаем, что он думает по этому поводу.
Санкции состоят из санкций как таковых, в том числе о которых мы говорим, самых главных, и контроля за их выполнением. Контроль за их выполнением состоит в том, что есть компании, которые прямо нарушают санкции. В первую очередь это касается электроники, да, которая может быть использована в том числе для войны. Есть страны, которые помогают выкручиваться и которые не принимают санкции, или есть компании и коррумпированные руководители в разных странах, и в России, соответственно, которые проводят такие схемы, и это еще поэтому позволяет выпускать определенное оружие и так далее. И второе, я тоже об этом давно кричу, вот, надеюсь, услышат, то же самое надо было не просто сделать в области средств массовой информации, в первую очередь с точки зрения вещания, да, это центральных каналов, которые полностью зависят от Запада, полностью. То есть что-то сломалось, не пришел чип, закончили. Вот. Это давно бы вся пропаганда закончилась, если бы, опять же, не просто запретили поставлять, но и устроили соответствующий механизм контроля и слежения.
Я уже думаю, Иван, про отзывы лицензии на всякие разные развлекательные шоу, которые очень любит русский народ, и которые, естественно, сделаны только исключительно по иностранным калькам. Они практически только что, где, когда, по-моему, существует чисто российского импортозаместительного продукта. Завтра форум продолжается, как я понимаю.
Да, совершенно верно. Завтра заключительный день работы форума, поэтому, пожалуй, ключевые итоги, думаю, что мы подведем уже в наших следующих эфирах.
Спасибо вам. Огромное вам спасибо, Иван. Мы сейчас обсудим. У нас два участника, Леонид Швец и Максим Кац, которые являются рецензентами, наблюдателями дистанционными. И один участник, Рифат Чубаров, который в этом форуме принимал непосредственно, извините за тавтологию, участие. Рифат, здравствуйте. Вот я видела все дискуссии с вашим участием. Вообще целый день я сегодня смотрела. Давайте так, что толкового было с вашей точки зрения, именно с вашей точки зрения в этом форуме?
Ну что? что-то было толковое, что-то, может быть, с чьей-то точки зрения бестолковое. Мне тоже ряд выступлений абсолютно, ну, скажем так, не вошли, не понравились. Я не буду о них говорить, но, знаете, когда собирается такое большое количество людей, очень, видимо, разных, и в том числе по взглядам на будущее России, очень важно, что среди них находятся люди, и достаточно авторитетные, которые говорят о том, что поражение путинского режима состоится с поражением России и водружением украинского флага над Севастополем. То есть люди прямо говорят о том, что в этой российско-украинской войне, а по сути в этом противопоставлении России как государства со всем цивилизованным миром, выход только лишь один – поражение самой России. Вот это мне показалось достаточно правильным, и мы как раз в Украине поддерживаем именно такой взгляд.
У вас было, Рифат, ощущение, что отдельные участники форума малоизвестные? Вообще, на самом деле, действительно хорошо, что приезжают люди, которые общаются с более такими персонажами. Ну, я раскрученное слово хорошо употреблю. Но у вас было ощущение, что им недостаточно этого контакта личного, потому что не один раз я услышала, что у нас не было возможности задать им вопросы. Вот они выступают, а поговорить с ними мы не можем. У вас не было такого ощущения?
Ну, понятно, я еще раз хочу заметить, что форум достаточно многолюдный, и в такой многолюдности всегда бывают недоговоренности, недосказанности, нерассмотренности. В некоторых случаях это происходит потому, что люди, может быть, ну, это моя субъективная оценка, не в состоянии, скажем, выстраивать градацию проблем. И в зависимости от этого решать наиболее главные проблемы, которые являются, по сути, причинами других, я не скажу второстепенных, потому что для каждого человека его проблема может быть наиболее актуальной казаться, но тем не менее всегда есть проблемы, которые являются причиной всех других несчастий. И поэтому, вот, когда люди не в состоянии разложить эти проблемы, тогда, конечно, у них не то что обиды, но разочарования или неудовольствия возникают, конечно.
Ну, это дело житейское. С другой стороны, такое бывает. Рифат, спасибо. Мы еще обсудим несколько тезисов, которые услышали сегодня, которые нам кажется любопытным с вами обсудить. Но я сначала представлю вам Максима Каца. Максим, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Вы отлично знаете, вы человек социальных сетей, что этот форум подвергается нападкам, может быть, со стороны таких же оппозиционеров, может быть, даже гораздо более острым, чем его мочит российское федеральное телевидение. Они как-то уже дежурно по нему, знаете, так проходятся, уже даже все устали, на них не обращают внимания, одна и та же калька, вот они враги народа, вот они предали Родину и расчленяют Россию. Но когда берется мочить друг друга либеральная оппозиция, это, конечно, выглядит гораздо более мощно, эффектно и, так сказать, массировано. Вы, когда смотрите этот форум, у вас возникает это чувство раздражения или уважения? Вы с какими чувствами смотрите вот именно этот конкретный форум?
Вы знаете, я как-то не смотрел форум. То, что я от него слышал, есть какие-то дельные мысли. Вот Гудков, который высказывал, в основном это дельные мысли Алексашенко или Гуриев. Ну, а каких-то других спикеров, есть странные идеи, но всегда на таких мероприятиях подобное происходит.
Ну, то есть вы ничего, у вас аллергии, короче говоря, аллергии у вас на это нет. Поэтому мы можем спокойно обсуждать конкретные высказывания, так?
Аллергии у меня нет, но многие конкретные высказывания и посылы выглядят мне довольно странными. Ну, я предлагаю их и обсудить.
Хорошо. Давайте, ну, другое дело, что мы сейчас можем с вами не совпасть. Мы сейчас обсудим то, что кажется интересным нам обсудить. А потом вы уже нам подскажете, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили, что странного с вашей точки зрения. Итак, вот мне кажется, мне показался интересным, любопытным такой короткий диалог между одним из спикеров и ведущим. Посмотрим.
Вижу, как в Москве, в Петербурге люди радуются жизни, они ходят в рестораны, они гуляют, у них там какие-то праздники происходят. Ну, в принципе, жизнь бьет ключом. Как достучаться до этих людей, которые... Ну, а мне говорят, но очень многие не поддерживают. А я говорю, сколько? А цифр-то нет. Может, и не может быть. Как достучаться вот с Вильнюса или с других городов Европы? Возможно ли вообще достучаться до тех, кто остался России в России? И ситуация с визами тоже. Это, конечно, наверное, не помогает.
Даже диалог-то вам весь не показываем, потому что ведущий обратился на самом деле к Гарри Каспарову, и Гарри Каспаров, ну, он сказал, что ну да, он отреагировал только на эти слова, что в Москве в рестораны ходят, он говорит, ну, в Германии тоже до 42-го года казалось, что все хорошо, но он дальше очень долго как-то говорил по поводу достучаться, не могу, вот мы не можем какую-то выжимку вам дать, какую-то конкретную, как же достучаться, поэтому мы спросим гостей, Леонид, вот давайте по очереди с вас начнем, вот эта тема достучаться до людей, которые очень даже комфортно себя чувствуют в сегодняшней Москве. Это возможно?
Ну, не из Вильнюса точно. Из Украины. Украина достучится. То, что происходит на фронте, оно рано или поздно, оно скажется. Скажутся санкции, конечно, спустя какое-то время. Не очень понятно, насколько долго, но спустя какое-то время, да, это скажется. Посмотрим, может быть, следующее, это, по-моему, на протяжении войны, это уже третий, по-моему, вот этот, перед этим, правда, были форумы, этот конгресс, но здесь народу там сегодня, Каспаров сказал, по-моему, 500 человек. Ну, растут ребята, как бы, не знаю, может быть, что там выше конгресса, я уж не знаю, там... Межгалактический конгресс русских, не знаю, неважно. Но, может, со временем они научатся говорить и делать то, что ну, позволит немножко расшевелить российскую публику. Ну, я бы этого не исключал. Вот мне сегодня понравилось то, что... Ну, сегодня, вчера, то, что я слушал. Понятно, что я тоже так по диагонали пробежал. Все-таки нельзя весь день провести, так сказать, за просмотром. А вот то, что там появились низовые организации, и этим людям есть что обсудить. У них действительно есть опыт какой-то, опыт вот этих диаспорных организаций, какой-то опыт тех организаций, которые контактируют с российским сопротивлением, таким, какое оно есть сейчас. Да? Как там эта организация «Черный февраль», по-моему, да, называется, «Помощь». Людям, которые столкнулись как бы с машиной, с репрессивной в результате своих протестов. Им есть чем обменяться. Вот сказали, да, вот что сегодня было на сцене. Мне кажется, самое интересное было общение вне сцены. И вот этих людей, которые занимаются конкретным делом. Вот этих ребят, при всем к ним огромном уважении, там весь этот ряд от Сонина и там Коха и далее везде, они, конечно, прекрасны, но мы их слышим каждый день, вот в том или ином эфире. Собственно, их не так много, их, наверное, там, не знаю, там десятка-полтора, да может меньше даже, 10 человек, мы их слышим во всех эфирах, да. Бывшего эха, в персональных эфирах каких-то отдельных там, ютуберов там, и так далее. Так или иначе, мнение Алексашенко, оно известно, ну и так далее. А вот этих людей, которые занимаются конкретной живой гражданской работой, нет, мы их не слышим. Им важно слышать друг друга. Вот мне кажется, вот эта практическая составляющая, как расшевелить действительно, ну, во-первых, как солидаризировать общество, ну, Россия, там, ну, звучало, кстати, у практиков, что мы не русских объединяем, мы объединяем русскоязычных, это касается, прежде всего, диаспоральных каких-то организаций. Вот это полезный опыт. Это полезный опыт. Поэтому так заранее там кидаться в них огрызками там, ну, не стоит. Еще раз говорю, это в конце концов полезно и обнюхаться разным людям с разными взглядами, порой со странными взглядами. Неплохо. Хорошо то, что авторитет участников, авторитет организаторов позволил завести туда, ну, довольно представительную команду международную. Вполне, там очень такие солидные люди. Тем более, что они в основном представляют очень жесткую часть Запада и Европы. Ну, это представители Балтии и так, той же Польши, там, допустим. У них там пожестче взгляд.
Да, там была такая панель Британия, Польша и Балтика.
Да, такие ребята как бы нормальные. Вот. Полезно россиянам услышать точку зрения вот этих, а не размягченных каких-то таких там австрийцев, там, итальянцев, не знаю, французов. Ну, в общем, мне кажется, полезная штука. Полезная штука.
Спасибо, Леонид, совершенно. Я солидарна с вами в том смысле, что я тоже смотрела и думала, что ведь действительно людям-то больше собираться негде. Там приехали люди из России, которые в России не могут обмениваться впечатлениями ни в каком варианте, потому что раньше это пришла бы пожарная инспекция, а сейчас их просто всех поведут в участок с этого форума. Это правда, что они хотя бы видят друг друга живьем на этом мероприятии. Рифат, а вот по поводу все-таки достучаться и по поводу того, что делать, как говорят эти люди, вот с вами в панели, на панели на вашей, извините за выражение, была, ну так говорят про конференции, была дама, которая говорила, что россияне могут у себя в России выяснять, что, какими военными преступлениями занимались российские военнослужащие на территории Украины, и фиксировать эти военные преступления там, в России, а не в Украине, потому что в Украине их нет, они уже там, в России. И она говорила об одном из таких военнослужащих, которого пришлось даже эвакуировать за границу для того, чтобы он там давал не показания, а интервью. Она вот так выразилась. Вас тут ничего не смутило, вот, например, в такой форме работы, предложенной ею для россиян?
Возможно, не очень корректно с моей стороны оценивать других спикеров на одной панели.
Простите, но это здесь, я виновата.
Я просто скажу, что в условиях нынешней России, наверное, очень сложно проводить такую работу, хотя, собственно, суть понятна. Те военнослужащие, которые участвовали в военных действиях на территории Украины, чтобы зафиксировать их, но показания, здесь другого слова и не используешь, кроме, может быть, еще признания. Но очень трудно сейчас мне представить, что люди добровольно будут давать показания против себя. Потому что если они будут говорить о конкретных преступлениях, то как минимум они были свидетелями этого преступления. Но свидетели еще куда бы ни шло бы. Но все равно это вызывает массу процедурных моментов по отношению к человеку. Но за пределами России, я это не только не исключаю, мы имели в своей деятельности опыт, когда ну, те, которые прошли пытки и истязания в подвалах ФСБ в Крыму, уже выехав в третьи страны, давали очень подробные детальные показания о совершенных против них преступлениях или с их участием против других людей, уже правоохранительным органам Украины. Поэтому, конечно, фиксация везде, где только это возможно, со стороны очевидцев, это полезное дело, но в условиях России это, конечно, практически невозможно проводить.
Спасибо, Рифат. Да, ну вот у меня тоже, мне казалось, что это такая немножко фантастическое предложение для россиян, их участие в общей борьбе. И к тому же, когда конкретно спросили у этого человека, представителя такой организации, которая собирает информацию о военных преступлениях, конкретные цифры, сколько их, она сказала, что ну, мы ориентируемся на цифры в прессе. Но кто же тогда для прессы эти цифры поставляет? Возник тогда у меня вопрос. И, Максим, вам слово, как достучаться до людей, которым хорошо в Москве? Ну, моя, кстати говоря, знакомая поехала из одной из стран Балтии в Москву. Она очень оппозиционная, она очень проукраинская. Говорит, как хорошо в Москве. Как похорошела Москва при Собянине, как вы это знаете.
В Москве действительно хорошо. Это действительно факт. Ну, во-первых, сама постановка вопроса, как достучаться до людей, которым хорошо в Москве, да. Она подразумевает какой-то странный заход. Мне кажется, надо ставить вопрос, как достучаться до людей в Москве в принципе. Кому хорошо и кому плохо, и вообще до всяких. Ну, не знаю, я это делаю с помощью производства контента в YouTube, как мне кажется, хорошего политического контента. Я зашел специально, когда вы задали вопрос в статистику, и увидел, что за последние 3 месяца на мой YouTube зашли 6 600 000 человек, из которых 3 200 000 из России. Вот так и достучаться, то есть говорить какие-то адекватные вещи, не рассказывать им, что они гады такие, в Москве хорошо живут, и что должны они все страдать и все такое, а пытаться предложить какую-то адекватную политическую повестку, альтернативу, адекватный взгляд на вещи, и тогда люди будут слушать, и вот они слушают, смотрят. У меня много и не российских зрителей, но около половины, чуть меньше половины у меня зрителей из России. Если предлагать адекватную политическую аналитику или позицию, или какую-то программу, политическую работу, то люди к этому присоединяются, и люди этим интересуются. Значит, это, конечно, не приведет к тому, что они завтра с вилами на Кремль пойдут, потому что с вилами против автоматчиков как-то не ходят. Да? Диктатуры не свергаются народом, когда они в полной силе находятся. Они свергаются или в зародыше, или на исходе своих сил, или когда турбулентность какая-то возникла. То есть одно дело достучаться, а другое дело, чтобы какое-то действие произошло. Но если вопрос про достучаться, то просто нужно говорить адекватные вещи, хорошо их упаковывать, делать так, чтобы это было интересно смотреть.
Ну, люди то есть смотреть. Заставить думать, ну просто вот попытаться заставить думать.
Ну и так сказать, да.
Спасибо, Максим. Я предлагаю внимание наших дорогих гостей. Маленький диалог, который прозвучал на форуме, это тоже для обсуждения, потому что он коротенький, но два человека, которые между собой общались, придерживаются разных точек зрения, и мы спросим гостей, на какой из них они.
Путин прекрасно понимает, что военное поражение для него закончится все. Крушением его режима.
Не обязательно.
Я думаю, обязательно, потому что, во-первых, все устали от него, да, элиты недовольны, вот, народ не простит диктатору военного поражения в условиях, как бы, когда ухудшается благосостояние граждан.
Итак, вот слово, Леонид Швец, вам, ведущий, замечательный там литовский журналист, сказал, что это не обязательно, что Путин уйдет, если он будет в этой войне побежден. Дмитрий Гудков считает, что это невозможно ему остаться у власти после такого поражения. Что думаете вы?
Ну, то есть вы предлагаете нам вот с Максимом так вот в короткой форме так быстренько пробежаться, то, что было.
Быстренько, нет, давайте медленно, давайте медленно. Не 2 дня, а вот медленно расскажите, что вы думаете. Вот один говорит, обязательно, что он уйдет после поражения украинского, а второй говорит, не обязательно, может остаться.
Мы не знаем. Вот если такой честный ответ, мы не знаем. Безусловно, военное поражение для Путина, ну, это пощечина, не знаю, там можно другие какие-то термины еще подобрать. Но российское общество еще не имело дела с Путиным-лузером, с таким явным лузером. Такого еще не было. И как с ним быть, и как его терпеть, и стоит ли его терпеть, а если не терпеть, то как? Это большой вопрос. Такого еще не было, не к чему апеллировать. Вообще Россия, которая выступила против всего мира, сама Россия не заметила этого. Да? Ей-то сказали, что там где-то какая-то спецоперация, вы не волнуйтесь, мы сейчас все порешаем. Вот. И когда придет это осознание, что Россия выступила против всего мира и с треском проиграла, и лишила себя будущего, и большая заслуга в этом принадлежит любимому Владимиру, уже, кстати, не очень любимому, тут как бы это уже достаточно понятно, надеюсь, а терпимому все еще Владимиру Владимировичу, не ясно, непонятно. Ну да, я лузер, ну что, вот придите, возьмите меня, как Максим говорит, ну с вилами-то ну, не пойдут. Хотя, вы знаете, тут тоже такой вопрос. Мы тоже пока не попробовали с деревянными щитами там подняться по институтской. Тоже ни хрена не было понятно. Побегут, не побегут, а они взяли и побежали. Пробовать надо. Надо пробовать.
Спасибо, Леонид. Рифат, вам слово. Конечно, я понимаю, что каждый из вас скажет, что мы не знаем, что будет дальше, что будет с Путиным, если он проиграет. Но, тем не менее, как вам кажется, это же прогноз. Вот он проигрывает, что с ним происходит? Он обязательно уйдет или он может уцелеть на своем посту?
Мне кажется, я не буду строить прогнозы, я просто знаю, что это будет. Потому что, когда мы говорим о поражении России или военном поражении России, мы себе четко представляем формы этого поражения. Это восстановление территориальной целостности украинского государства, то есть деоккупация захваченных российскими войсками земель. Это подписание России акта о капитуляции перед Украиной и ее партнерами. Я не знаю, каким может быть народ в государстве, когда это государство полностью потерпело поражение в войне, которую само же развязало, и чтобы после и подпишет акт о капитуляции, в котором будут на себя взяты обязательства по поводу выплаты очень больших репараций, потому что сотни миллиардов ущерба причиненных только лишь Украине. И после этого, если граждане России думают, что их правитель может еще оставаться у власти, то я тогда просто не знаю тогда, где этот народ может остановиться вот в своей апатии к собственной судьбе сегодня и особенно будущему. Мне представляется... Путин, он уже смертник в любом случае, и потому что иного развязания российско-украинской войны, как абсолютное поражение России и подписание акта капитуляции, я это буду повторять бесконечное количество раз, потому что надо раз и навсегда теперь устранить будущие угрозы от будущей России в ее нынешних границах или, может быть, в иных каких-то ее параметрах своим соседям. И без акта капитуляции эти угрозы никогда не устранятся. Мне кажется, Путин наконец-то завершит окончательный распад Российской империи.
Спасибо, Рифат. И, Максим, вам слово. Видите, здесь обсуждается-то только один вариант – поражение Путина. Я не знаю, может быть, вы с этим вариантом не согласитесь, что он возможен только один. На форуме-то только этот обсуждался.
Мне, да, не до конца понятно, почему обсуждается вариант военного поражения России, капитуляции. То есть мне понятно, почему это обсуждается. Это очень приятно обсудить такую перспективу. Ее хочется как бы представить себе, что будет после того, как Россия подпишет капитуляцию. И, значит, вот все... Но мне непонятно, каким именно образом ожидается, что это произойдет. То есть как это будет? Поставки вооружения Украине в данный момент, особенно тяжелого наступательного вооружения, это танков и тяжелой техники, довольно, не то чтобы очень какое-то масштабное, его недостаточно даже, чтобы хоть где-то произошло хоть какое-то наступление. За всю войну пока украинского наступления не произошло ни разу. Вот сейчас вроде бы началась речь о том, что оно начало происходить в Херсоне, но все об этом говорят, что оно будет длинным, оно будет, не будет быстрым и все такое. Почему вдруг, как свершившийся факт, речь идет о том, что произойдет военное поражение еще до такой степени, что будет подписана капитуляция, это мне как бы непонятно. Мне кажется, эти разговоры, как и, в общем, значительная часть этого форума, это некий такой, не какая-то адекватная аналитика и не обсуждение реальности, а какая-то коллективная психотерапия. Вот если мы ведем коллективную психотерапию, да, если мы собрались у психолога и хотим обсудить, чтобы нам всем стало лучше, то да, мы тогда представляем какие-то, кажущиеся нам позитивные сценарии развития событий. Вот, например, Путин ушел, как мы будем обустраивать Россию в будущем, да? Но если мы не говорим о коллективной психотерапии, а исходим из какой-то реального положения дел, то... Да, может сильно пошатнуть путинскую власть в России какое-либо продвижение Украины, не освобождение всех территорий, особенно включая Крым, потому что это вообще десятки, если не сотни тысяч жизней потеряется в случае военного освобождения или взятия Крыма. Но даже небольшое продвижение украинской армии в сторону Херсона уже может создать очень большую турбулентность в путинском режиме и вообще в России, так же, как продвижение вьетнамской, да, армии, Вьетконга, создало очень большую турбулентность в американском обществе, несмотря на то, что контрнаступление быстро провалилось. Но в Америке именно тогда зародилось суперактивное антивоенное движение, когда стало понятно, что все разговоры по телевизору о скорой победе были враньем. Вот небольшое продвижение, не капитуляция, не военная победа, которая сейчас просто не пахнет. Понятно, что если будет освобожден военные силы Крым и Донбасс и подписана капитуляция, понятно, что на этом закончится и путинский режим, и вообще совершенно настанет другая реальность. Но если говорить о чем-то, что сегодня может произойти, то да, некоторая атака на Херсон может кардинальную турбулентность в российской системе произвести. Могут еще быть другие внутренние события, которые могут привести к турбулентности. Режим совершенно не так устойчив, как кажется. Такие режимы, они кажутся устойчивыми до последнего дня своего существования. Вот он завтра рухнул, а вчера еще казалось, что он никогда не рухнет. Потому что они все стоят только на том, что они очень крепки. Как только начинает быть видно, что они не крепки, они сразу падают. Поэтому он намного менее крепок, чем кажется, и турбулентность там может возникнуть по разным причинам, в том числе и из-за наступления украинской армии, в том числе, конечно, из-за освобождения Украины каких-то захваченных территорий, в том числе из-за каких-то знаковых событий, типа вот как с крейсером «Москва» было или еще чем-то таким. Турбулентность возникнуть может. Может возникнуть и по внутренним российским причинам.
Спасибо, Максим. Спасибо вам. И я думаю, что, возможно, скорее всего, вам будет интересно услышать результат нашего сегодняшнего опроса. Мы пытались пытались узнать, понимают ли москвичи, почему многие оппозиционеры оказались сегодня за границей.
Ну, потому что в России нет свободы слова. Все очень просто. Нельзя выражать свою позицию, если она как-то не соприкасается с мыслями наших политиков. То есть, если ты против, значит, ты плохой.
Ну, я считаю, что не согласен с тем, что творится с Украиной. Ну, наверное, стыдно. И бегут. Я бы тоже убежала, но мне некуда. Мне очень стыдно и больно.
Ну, многие люди, скорее всего, просто боятся. Ну, кому-то там, наверное, комфортнее сейчас существовать. Не в стране-агрессоре, а, например, в Турции, в Израиле, в Америке. Не в странах-агрессорах. Это важно.
Они находятся в состоянии неизвестности, потому что сейчас времена тяжелые, и, наверное, это заставляет их... Ну, искать для себя какие-то альтернативные варианты, как влиять на либо политическую обстановку в нашем государстве, либо еще что-то. Ну, надежнее находиться там для них, наверное. Вот и все.
Испугались, может, что-нибудь?
А как думаете, чего?
Власть.
Потому что в России, наверное, им опасно находиться.
Наверное, у них там есть что терять, поэтому уехали.
Более молодежная часть страны, населения, оно более либерально настроено, и поэтому... Она все-таки воспринимает текущее состояние правительства, и из-за этого происходит такой вот отток, как раньше был, когда только СССР был, получается.
Не знаю, политический строй, наверное, как-то их не устраивает. Не знаю, лидеры.
Ну, потому что на оппозицию в стране, в общем, принимаются определенные меры, никому не хочется оказаться в тюрьме, поэтому у кого есть возможность, те уехали. Я думаю, так.
Скорее всего, из-за зарплат, может, экономики. Все может быть. То есть, непонятно.
Я живу в России, меня все устраивает, поэтому даже предположить не могу, к сожалению.
Вы же знаете, что такое родина? А для меня, ну, родина – это страна, то, что меня окружает. Ну, никак не наше руководство в государстве. Но почему-то вот того же Шевчука за это штрафуют. За свободу мысли нас, грубо говоря, сажают либо штрафуют. Из-за этого они уезжают.
Потому что они просто не патриоты, надо быть патриотом.
Вот, Рифат, скажите, пожалуйста, все-таки вселяют у вас оптимизм эти ответы, часть их, или большая часть их, на удивление?
Ну, к сожалению, мы не владеем такой научно обоснованной статистикой по опросам. И в последнее время, видимо, это в России все-таки не очень возможно. Конечно, если бы большинство российских граждан думало бы так, как многие люди, показанные в вашем сюжете, то я бы сказал бы, что это вселяет некий оптимизм. Но в то же время, зная о том, что насколько безмолвно многоликое, в прямом смысле многоликое российское общество, вот ситуации, когда мужчин призывают в армию, направляют убивать в Украину, таких же людей, как они, и нигде, ни в одном регионе не произошло ни одного массового выступления, то, конечно, здесь мы понимаем, что ситуация намного печальнее, чем кому-то, может быть, хотелось бы думать. Поэтому, когда вот вы спрашивали, все-таки, есть ли польза от таких форумов, я сегодня больше общался с представителями, ну, как раньше было принято говорить во времена моей еще молодости, национальных республик, то есть представителями тех народов, которые себя в Российской Федерации тоже чувствуют себя максимально подавленными. И мне представляется, если мы просто будем пытаться говорить, неважно откуда, из Вильнюса, Брюсселя, вот с Россией, как такой общей, безликой массой, наверное, эффекта никакого не будет. Мне представляется, что более эффективным будет пробуждение самосознания, желание восстановить справедливость со стороны многих народов, которые вместе со своими землями, со своей многовековой культурой, историей находятся под оккупацией Кремля, Москвы. И мне представляется, мы вот это направление, по крайней мере, те, которые хотят защититься от сегодняшних угроз со стороны России, от будущих угроз, мы это направление будем усиливать.
Спасибо, Рифат. Леонид, и вот вам слово. Ведь давайте вместе, может, порадуемся, что люди, по крайней мере, понимают, почему уезжают оппозиционеры и не осуждают. И мы, не, ну, мы про предателей, по-моему, что-то там услышали, но очень мельком. И вы отлично знаете, какие у нас бывают опросы. Отлично знаете, слышали. И поэтому вот я считаю, что срез какой-то такой говорящий, все-таки в хорошем смысле говорящий.
Ну, мы видели в значительной степени, это, конечно, молодежь. В общем-то, такой немножко такой уклон сюда есть, да. Молодежь, она в этом смысле, ну, те же опросы, при всей относительности их результатов, они показывают, что молодежь в большей степени, ну, адекватна, скажем так. Вот. И, ну, и не боится говорить в том числе. Что немаловажно. Тут вопросы, собственно, то, что пытались решить и пытаются еще завтра там что-то будут о чем-то говорить на этом конгрессе, это все-таки переход к действию. То есть, с одной стороны, важно, конечно, да, продолжить работу убеждения, да, и тут Максиму большое респект и уважуха, как бы, да, отлично все. Но мы понимаем, что эта аудитория в какой-то степени она уже, ну, она была настроена прийти к КАЦу, да, и послушать, как дальше быть и жить, и вообще что происходит. Им важно дать какие-то инструменты, что делать. И вот этим занимался вот Конгресс, и в том числе вот в лице представителей низовых организаций, каких-то гражданских организаций, что очень важно. А вот как расшатать, как отшелушить от этой большой массы равнодушных или делано равнодушных, да, людей с выученной беспомощностью, да, которые составляют вот те пресловутые условные 60%, которые готовы присоединиться, ну, к сильным, к тем, кто побеждает, да, к тем, кто убедил, что, наверное, их возьмет, да, их рука возьмет. Вот это тоже очень важный момент. Они скорее себя сейчас ограждают от информационных источников, которые могут им испортить настроение.
Спасибо, Леонид. Вот, кстати, о порче настроения. Тут мы приготовили сюжет один для вас, но мы его не смогли. Во-первых, у нас испорчено настроение, потому что, оказывается, в Москве с интернетом плохо. Наш корреспондент его не смог сделать, оформить как следует этот сюжет. Но я вам все-таки прочитаю. Во-вторых, это порча настроения по содержанию, поэтому и Леонида, и особенно Максима я бы хотела попросить прокомментировать, почему так происходит. С этим конгрессом, это, собственно, то, с чего я и начинала, со всех сторон придирки и со всех сторон, и даже скандал, я бы это так назвала. Я просто прочитаю текст нашего корреспондента, который он не успел для вас, как сказать, визуализировать. Текст такой. Форум «Свободная Россия» впервые прошел в 2016 году. В четвертом форуме принимали участие в том числе и сторонники Алексея Навального. Так, сотрудник отдела расследования ФБК Никита Кулаченков участвовал в панельной дискуссии о создании санкционных списков, а исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков в дискуссии, посвященной тактике российской оппозиции на выборах. Однако затем сторонники Навального перестали посещать форум «Свободной России». В 2019 году последовательный сторонник тактики бойкота выборов Гарри Каспаров критиковал умное голосование. В 2020 году из-за пандемии форум проходил в онлайн-формате. В 2021 году ответственный секретарь и сооснователь форума Иван Тютрин заявил, что форум посылал приглашение сторонникам Навального, многие из которых были вынуждены эмигрировать из России, однако ответной реакции не последовало. В мае 2022, то есть уже в этом году, на антивоенную конференцию, организованную форумом «Свободной России», сторонники Навального тоже не приехали. Лишь Любовь Соболь записала двухминутный ролик, в котором поблагодарила организаторов за приглашение и призвала к единству антивоенного и антипутинского движения. Впрочем, пишет наш корреспондент, не только сторонники Навального не выступят вот сейчас на Конгрессе «Свободной России». Организаторы форума отказались приглашать оппозиционера Илью Пономарева, тоже, кстати говоря, гражданин России, который публично присоединился к призыву осуществлять теракты на территории России после убийства Дарьи Дугиной. Некая национальная республиканская армия взяла ответственность за этот теракт, а Пономарев в YouTube-канале «Утро февраля» поддержал их действия. Там дальше должен был быть синхрон в нашем сюжете, что он говорит: «Я, Илья Пономарев, поддерживают действия наших товарищей, они не воюют с мирным из этой самой национальной республиканской армии, они не воюют, она не воюет с мирным населением и не будет осуществлять акции против гражданских объектов». 22 августа Российский комитет действий, организатор Конгресса «Свободной России», опубликовал заявление, в котором осудил позицию Ильи Пономарева и подчеркнул недопустимость террора в отношении гражданских лиц, не принимающих участие в вооруженном противостоянии. 30 августа Коптевский районный суд заочно Москвы заочно арестовал Илью Пономарева на 2 месяца за распространение фейков о действиях российской армии. 31 августа Илья Пономарев от имени Национальной республиканской армии подписал декларацию о сотрудничестве с подразделением ВСУ «Легион свободы России», в который входят в основном россияне. В подписанной декларации устанавливаются принципы деятельности российской оппозиции, ведущей войну с режимом Владимира Путина с обеих сторон фронта. В частности, подписанты планируют проводить общую информационную политику, объясняя российскому обществу свои цели и задачи, проводя агитацию среди противников путинизма. Итак, вот я вам оттарабанила весь сюжет, который вы должны были услышать в исполнении нашего корреспондента. Ну и давайте теперь попробуем это обсудить. Во-первых, начнем с того, что, Рифат, вот если вы еще с нами, правильно я понимаю, что Алексей Арестович, который сейчас сотрудничает с Ильей Пономаревым, ну, они друзья, коллеги вместе, поддерживает Арестович Илью, он не приехал, он исчез из поля зрения организаторов Конгресса, потому что я видела, что в панели он заявлен. И ведущий литовский журналист говорил: у меня этот вопрос был приготовлен для Арестовича, но он на связи не появляется. Он так и не появился.
Ну, смотрите, я не видел здесь господина Арестовича офлайн, да, то есть вживую. Какие причины и все остальное, это, конечно, вопросы к нему или к организаторам.
Понятно. То есть он сегодня, да, то есть, короче говоря, все, что мы знаем, мы ничего не знаем о причинах, по которым он не появился на этом форуме, но он на нем не появился. Может быть, ну, не будем мы это домысливать. Леонид, пожалуйста, вам слово. Сначала вам слово по украинской части. И, как ни странно, Илья Пономарев, про ФБК я спрошу Максима, естественно. А вам украинская часть. Илья Пономарев — это все-таки украинская часть, уже хотя это гражданин России с паспортом России. Понимаете ли вы организаторов Конгресса, которые дали ему отворот-поворот и сказали, что ну, мы не хотим сейчас, Илья, ты нам друг, но что-то там дороже. Что дороже, это, может быть, вы скажете. Что им дороже, почему они от него отказались?
Ну, Илья вроде говорит, что в 2019 году, что ли, получил украинский паспорт. Я уж не знаю, там, сохранил он при этом российский или нет. Ну, такое. Ну, во-первых, мы видим внутривидовую борьбу, как еще уж там. Все эти люди имеют какую-то историю долгого общения в рамках того, что называется российская оппозиция. какие-то друг к другу какие-то и претензии и так далее. Им, понятно, легче предъявлять претензии друг к другу, припоминать какие-то взаимные обиды, тем более, что их можно свободно выражать. Да? Это гораздо проще делать, чем заниматься тем, что важнее на самом деле сейчас. Что касается Ильи, ну вы понимаете, вот и тут прозвучало, что там и Лешу Арестовича ожидали на этом конгрессе.
Да, нет, в программе вообще не гордились, что он к ним. Это вообще-то был такой гость, звезда.
Я понимаю, что сейчас вот как бы во внешней среде, так вот, вне украинской среде, какое-то такое восприятие украинцев тоже как некого такого целого. И вот если Арестович говорит, что он вот представляет Украину, то, наверное, это так и есть, а тем более, что он сотрудничает с офисом президента. Но при этом, ну как бы, может, кому-то неизвестно, а может, игнорируется тот факт, что отношение к нему такое в самой Украине, ну, достаточно... такое скептическое, скажем так. У него большая армия фанов, но в среде, в политтусовке к нему отношение весьма такое, ну, своеобразное, как бы, да, как хорошо подготовленному авантюристу, который оказался так, ну, в нужное время, в нужном месте и, может быть, даже приносит некоторую пользу, как бы.
Звездность звезды несколько преувеличена, то, что вы хотели, наверное, сказать. Просто я хочу еще, чтобы успел Максим Кац. Максим, вот ваше слово, товарищ Маузер. Почему вот у них такие отношения? Ведь это же, казалось бы, люди делают одно общее дело, особенно сейчас. Но даже сейчас они не объединяются.
Ну, здесь есть большой вопрос по поводу общее ли дело. Потому что я не знаю, почему ФБКшники не едут на это мероприятие, но вот я могу про себя сказать, да, меня на него не звали, мне повезло, мне не пришлось принимать решение, ехать или не ехать. Но если бы меня позвали, я бы не уверен, что поехал, потому что оно выглядит, как скажем так, немножко русофобским. Оно немножко такое, как будто бы оно не против Путина направлено, а против России. Против России и против россиян. А вот некоторые речи, которые там произносились, они будто бы реально вот направлены, там, что россиян надо как-то там, не знаю, наказать, или чтобы там было плохо, вот им гадам в Москве таким хорошо, ух, вот как бы их там, чтобы им плохо стало там, или развалить Россию, там, расчленить ее на части, вот это вот все. Эти вещи, они близки тем, кто к России никакого отношения не имеет. Да? Тем, у кого нет в России никакого рейтинга, тех, кто в России никто не смотрит, и, ну, и кто не боится в России потерять какого-то авторитета и вообще не видит своего будущего в ней. Политикам же, которые видят свое будущее в ней, а ФБК это определенно такая структура, да, Навальный собирается стать президентом России. И в данный момент, как бы, среди каких-то оппозиционных кандидатов, он, если убрать юридические некоторые к этому препятствия и физические, что он находится в тюрьме, но если это будут какие-то в России события, то понятно, что Навальный основной претендент на то, чтобы стать оппозиционным кандидатом на президентских выборах. И, конечно, люди, которые находятся в команде такого человека, да, который еще и находится в российской тюрьме, они не могут присоединяться к русофобскому мероприятию, к антироссийскому мероприятию. А не было понятно из анонсов, и совершенно непонятно сейчас из дискуссии, антипутинское ли это мероприятие или антироссийское. Потому что, вот, например, я на антипутинское мероприятие с удовольствием могу приехать, а на антироссийское мероприятие я никогда не поеду. Потому что я не антироссийски настроенный человек. И я думаю, что в этом причина сомнений некоторых людей, которые, может быть, не хотят приезжать на это мероприятие.
Спасибо, Максим. Это очень интересно то, что вы сказали, потому что, ну, во-первых, вы сказали, что вы его не смотрели вначале. Поэтому вы такие делаете выводы насчет того, что оно антироссийское на основании того, что вы читали об этом мероприятии, так я понимаю?
И публикуются, конечно, и публикуются. Я смотрю их.
Да, а вы его... Я не смотрю. Вот знаете что, однажды надо будет что сделать нам с вами, вы его посмотрите, и мы вместе потом уже решим, оно антипутинское или антироссийское, потому что могут быть разные варианты. Потому что одни говорят, ведь там есть Виктор Шендерович, который защищает россиян от такого рода нападок, от которых вы говорите, и он все время просит не путать понятие коллективной ответственности и коллективной вины. То есть там такое тоже есть, там разное есть. Спасибо, уважаемые Максим, Леонид, Ирифат, за этот разговор, и до новых встреч, до свидания.